Горбачова. Перший і апошній президент СССР. Пешка чи деміург історії. Ці мають значення мотиви діянь політичних діячів. Початок перебудови у СССР і теперішній стан Білорусі. У чим подобенство і у чим адрозніння. Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і аглядальнікі беларускай і расійскай службаў «Радыё Свабода» Сергей Навунчык і Яраслаў Шымаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На гэтым тыдні споўнілася 85 гадоў Міхаілу Гарбачову, апошняму генсеку КПСС і першаму і апошняму прэзідэнту Савецкага Саюзу. Ну, паўкруглы юбілей, нагода паразмаўляць пра ягоную ролю ў гісторыі, пра самую гісторыю, пра яго гісторыю і пра нашу с вамі, калегі, гісторыю. Ну, мы вот зараз глядзім на пачатак перабудовы на 85-86 год праз досвед 10 годзяў. І зараз ўжо забылася, якой маналітнай, якой няўразлівай здавалася гэтая сістэма тады, наколькі народ быў скаваны страхам памяццю пра сталінскі тэрарыстычны каток. Можна прыгадаць, што тады, на пачатку 80-х, ніводзін самы разумны, самы прадбачлівы, скажам, заходні палітолях і блізка не прадказваў, не прагназаваў таго, што адбылося за гэтае дзесяцігоддзе. Так вот, на ваш погляд, наколькі ад Гарбачова, ад яго рашэнняў, залежала тое, што, гаворачы яго словамі, працэс пайшоў? Светлана.
Зразумела, можна ўжо ўсё ацэньваць так больш цвяроза і больш так здалі, але ўсё ж такі мне падаецца, што Гарбачоў гэта прыклад таго, што роля асобы ў гісторыі, яна вельмі вялікая. Бо развал Савецкага Саюза, змена гэтай сістэмы магла зацянуцца на доўгія-доўгія гады, быць крывавай, быць значна больш трагічнай, чым гэта адбылося. Таму мне падаецца, што Гарбачоў, людзі, якія стаялі побач з ім, яны адыгралі вялікую ролю. Хаця, зразумела, развал любой імперыі, гэта працэс не суб'ектыўны, а аб'ектыўны, і гісторыя Савецкага Саюза не выключэнне ў гэтым сэнсе.
Яраслаў, а вы згодны, вот Светлана сказала пра аб'ектыўны працэс распаду імперій, ну, у вас зусім свой погляд на імперії у цэлым, і прынамсі на Аўстра-Угорскую імперію, у прыватнасці, магчыма, і на савецкую таксама. Так вот, на ваш погляд, сапраўды Гарбачоў быў деміюргам, ну, па меншай мере, на першым этапе, ці, як у Толстова, памятаеце, у «Вайне і міры», як хлопчык сядзіць у карэце, дзёргае цацачка, лейце і думае, што ён кіруе, хаця кіруе зусім-то не ён.
Ну, я бы тут употребил не слово демиург, а слово катализатор, вот из химии, вещество, ускоряющее процесс. Вот мне кажется, что Горбачев был скорее катализатором, потому что этот процесс-то был, видимо, все-таки предопределен, потому что кризис-то и экономический, и социальный, и кризис доверия, кризис веры в идею. Ведь любая империя – это в первую очередь идея и традиция. Вот такой коктейль из них в разных соотношениях. Идеи-то никакой не осталось. Ну, кто всерьез верил в коммунизм в 80-е, там, в начале 80-х годов? Ну, считанные, я думаю, люди уже так по-настоящему, как верили еще при Хрущеве, не говоря уже в самом начале, так сказать, советской эпохи. Поэтому кризис-то был, но это дело могло тянуться еще очень долго. На самом деле. И Горбачев с его решениями, может быть, на самом деле в сугубо таком политическом, технологическом смысле, не самыми удачными на самом деле, но как бы вот искренними он так думал. Он послужил катализатором этих процессов, и процесс развала системы пошел гораздо быстрее, чем был бы без него. И в этом смысле действительно роль человека в истории очень велика. Вот я тут как раз на днях с одним своим знакомым, с которым я довольно сильно расхожусь во взглядах, беседовал насчет Горбачева, и он такое определение высказал. Горбачев был хорошим, очень хорошим аппаратным игроком, но оказался плохим политиком. Но, как ни странно, вот это вот с такой макиавеллистской точки зрения не очень ловкая его политика, как правителя империи, она привела к тому, что последствия были, ну, для тех людей, которые критично смотрят на ту систему и рады, что ее больше нет, последствия оказались хорошими.
Сергей, вот Ярослав сказал про то, что как бы вера померла, але вот мы с вами днями, так бы мовить, предавались успаминам и пригадывали про то, как, например, ну, який был мощный супротив тому, что робил Горбачев, как была армия настроена на то, что для завоевания Октября лить кровь, и Горбачев их тримал за руки. Не завсёды это у него отрымливалось, и не завсёды тримал, зрозумело, мы памятаем и Вильню, и Баку, але, ну вот, як же вера померла. И, до речи, вот, коли мы читаем зараз, скажем, час секонд-хенд, Алексеевич, ну, мы бачим, якая туга по той веры. Шмат у кого? У теперешней России, скажем, теперешней Беларуси. Так все ж таки от Горбачева нечто залежало? И что залежало?
Ну, я цалком погоджаюсь и с тем, что говорила Светлана, и с тем, что говорил Ярослав, и стою на той позиции, что от Горбачева, я думаю, практично вот залежало у той момент усе. Для меня абсолютно ясно, что не
у
хотим...
У той, які?
У 85-м годзе, 85-м, 86-м, 87-м, я абсолютно перакананы, што ён не хацеў ні дэмантажу сацыялістычнай савецкай імперыі, ні знішчэння камуністычнай сістэмы, што б ён цяпер пра гэта не казаў. Ну, ён, СССР ён апраўдывае, што ён не хацеў разваліць, а вот наконт камуністычнай сістэмы ён кажа, што ён ужо пабачыў, што гэта сістэма не людская, ледзь не калі быў яшчэ сакратар абкома. Канешна, гэта не так, і стэнаграмы палітбюро, і дзённікі яго памочнікаў гэта абсалютна пацвярджаюць. Фактычна, да жнівня 91-го года ён ва ўсякім разе заявляў вернасць гэтым ленінскім ідэалам. Я памятаю сябе у 87-м годзе ў рэдакцыі віцебскай газеты «Віцебскі рабочы», калі я дзежурыў па нумары і вычытываў гэтыя палосы гарбачовскіх, так сказаць, прамоў з панегірікамі Леніну і пра вернасць ленінскай ідэі. Але вось ягоная галоўная заслуга, што ён крыху адпусціў кранік. І мне вось падаваецца гэта параўнанне, не памятаю аўтара, што Гарбачоў крыху ў гэтым паравым катле адпусціў кранік, а ўжо рванула так, што, ну, і адарвала рукі яму самому, в пераносным, канешна, сэнсе. Вось ягоная галоўная заслуга, што ён сапраўды даў пэўнае паслабленне. Чаму ён гэта зрабіў, гэта ўжо іншае пытанне. І яшчэ больш галоўная заслуга. Вот вы прыгадывалі і Тбілісі, і Вільню, ну, можна прыгадаць і Баку, можна прыгадаць і Сумгаіт, шмат што можна прыгадаць, але, ведаеце, часам у палітыцы важна не тое, што ты зрабіў, а тое, што ты мог зрабіць, але не зрабіў. У Гарбачова былі абсалютна нармальныя дзейныя рычагі ўплыву на армію, на КГБ, і пры жаданні ён мог так закруціць гайкі, што, ну, калі не да сённяшняга часу, то я думаю, што яшчэ вельмі і вельмі доўга, як правільна сказала Светлана Калінкіна, гэта, так сказаць, працэс распаду імперыі, ці там працэс дэкамунізацыі бішоў, а хутчэй за ўсё, я думаю, што гэтая сістэма б яшчэ існавала б вельмі доўга. Вот заслуга Гарбачова ў тым, што сапраўды ён стрымліваў генералаў. А наконт настрою генералаў, я магу прыгадаць настрою тых генералаў, якіх я ведаў, як депутат Верховнага Савету, ну, пачынаючы, скажам, ад генерал-палковніка Кастэнка, камандуючага чырванасцяжнай беларускай ваеннай акругі. І прыгадаем, калі група депутатаў апазіцыі БНФ у жнівні 91-го года паехала у вайсковую частку, дзе камандзірам быў цяперашні дэмакрат Бародзіч, ён, Бародзіч, палковнік Бародзіч, сказаў ім зусім непрыемныя для БНФ рэчы. То бок, нават палковнікі былі настроены абараняць гэтую сістэму. І калі б Гарбачоў хацеў, ён бы гэтую сістэму ўтрымаў.
Вы ўже пачалі, Сергей, размову пра матывы Гарбачова. Вось якой ступені матывы палітыкаў, матывы лідараў вызначаюць як бы і хаду працэса, і ацэнку таго, што атрымалася. Гэтыя спрэчкі, як мы ведаем, ідуць і зараз у цяперашняй Беларусі. Ну, у прынцыпе, любы кіраўнік зацікаўленым тым, каб умацаваць сваю сістэму. Ну, скажам, калі Людовік XVI ў 1789 годзе склікаў генеральныя штаты, у яго былі мэты умацаваць сістэму. Зразумела, ему и в голову не могло прийти, что то, что он робит, это, на самом речь, пролёг революции. И, до речи, Людовика XVI никто не лечит, так бы мовить, батьком французской свободы. Ну, а кто тычется Горбачева? Генеральный секретарь ЦК КПСС. Какие были меты ягоных деяний? И поскорение, и перебудовы. Ну, так само, то и самое, умацовать социализм. Так за что ему дяковать-то, Сергей? Ён-то хотел зусім іншого.
Хотел зусім іншого.
Чому ён не Людовик XVI?
Это тяжкое питание. Я думаю, что тут шмат что залежало от яго, як ад асобы. Ведаеце, ён быў гуманітарый. Ён быў не ціх... Вот як не дзіўна, ён у плітбюро адказаў за сельскую гаспадарку, ну, потым уже за ідэалогію, але ён быў не ціхнарь. Вот это не Слюньков. Вот это не Слюньков, для якога, скажем, гэты шестеренки, заводы, нормы, гэтак далей, так сказать, промысловасць, гэта было галоўнае, а чалавек это просто частка гэтай, так сказать, гэтага механізму, які дае нейкі план. Вось у Горбачова была зусім іншая сітуацыя. Ён быў гуманітарый, гуманітарый па адукацыі. Калі ён прыязджаў у Маскву, ён сядаў не з некімі там, так сказаць, сваімі калегамі піць гарэлку, хаця і гэта, канешне, было, я ведаў дакладна, але ён хадзіў з Раісай Максімаўнай па тэатрах, на Таганку, ва МХАТ, кудысьці яшчэ. І вот гэты гуманітарны, некі гуманны пачатак, я думаю, тут адыграў даволі істотную ролю. Паглядзіце, як ён кантактаваў з творчай інтэлігенцыяй, з тым же Васілём Быковым, з тым же Алесем Адамовічам. Далёка ўсё там было так нерадужна, як часам і сам Гарбачов гэта зараз кажа. Але тым не менш, вот гэта было. Ён сам зрабіў гэтую формулу, ці там Якавлі я б дапамог, сацыялізм з чалавечым тварам. Ну, мы ведаем, што не можа быць сацыялізма сталінскага тыпу з чалавечым тварам, а тое, што ў Швецыі, гэта, так сказаць, не зусім сацыялізм, тым не менш, вот, тут, мне здаецца, ключавы момант чалавечы твар.
Выслухайце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску 85 гадоў з дня нараджэння Міхаіла Гарбачова. Вынікі і ўрокі жыцця.
Ярослав, и ваш отказ. Чему Горбачев не Людовик XVI?
А я не согласен. Я считаю, что Горбачев вполне себе сопоставим с Людовиком XVI, просто ему по-человечески гораздо больше повезло, потому что его противники и в России, и в других бывших союзных республиках не были фанатиками идеи и не были столь кровожадны, как были якобинцы. А на самом деле политически ведь то же самое. Из-под короля Людовика выдернули трон, и из-под Горбачева выдернули не только высшую власть, но и саму страну, которой
Ярослав,
он руководил.
Ярослав, была...
Скажите, прямо ему не отсекли голову, так?
Але, да, здаецца, так были что... пэвные адрознення, в том сенсе, что Людовик, ну, вось, зрабіў этот крок, а все астатнія крокі ён бы ўсё ж такі ці даваў назад, ці падпарадкоўваўся хадзе абставінаў, падпарадкоўваўся ціску. У той час, як такое ўражанне, это моя ацэнка, 10 года да 87-8, фактычна Гарбачоў сам раскартухваў гэтую сітуацыю, так бы мовіць, адвучаў людзей ад страху. Ён пачаў адступаць значна пазней. Ці, на ваш погляд, это не так?
Ну, і так, і не так. Так в том смысле, што да, как бы актыўная роль Гарбачова, если сравнивать его, сравнивать вообще довольно сложно, потому что обстоятельства были другие, исторические эпохи разные. Но, тем не менее, если сопоставлять, Гарбачов был активнее, да. Он был в большей степени инициатором процессов. Но, с другой стороны, вот тот момент, о котором Сергей уже упоминал, то, что Горбачев, когда уже понял, что система идет в разнос, он не воспользовался теми рычагами силового подавления начавшихся процессов, которые, так сказать, у него все-таки еще были. И то же самое сделал король Людовик. Между прочим, есть такое воспоминание одного из приятелей Наполеона, который Наполеон же наблюдал за тем, как в 92-м году толпа брала штурмом королевский дворец, и гвардия короля не сопротивлялась. И он тогда произнес: «Какие идиоты, я бы их разогнал за полчаса». Вот это не была логика короля и не была логика Горбачева разогнать за полчаса там картечью, танками, что сделали...
За 7,5 хвилин.
Ну, тем более, да. То, что сделали китайские коммунисты в июне 89 года на площади Тяньаньмэнь. Вот логика Горбачева не была логикой Тяньаньмэня. Если вы изначально задали вопрос, за что его благодарить, ну вот за это.
Светлана, и вам тое ж пытанне, але в таким больш широким плане. Калі палітык, некі дзеяч запускае некі працэс, насамрэч жадаючы адно толькі захаваць сваю ўладу, а працэс потым насамрэч пачынае жыць сваім жыццём і ідзе не туды. Ёсць яго за што дзякаваць?
Ёсць за што дзякаваць, на мой погляд, таму што калі працэс ідзе не туды, то большасць палітыкаў, особливо, когда мы будем про российскую историю говорить, берут назад и давят кривёю все, что те ростки, которые проросли. У китайской революции мы ведаем, как эти сотни клеток потом были, что с ними здоровось. Горбачёв так само, я цалком згодна с усими. Горбачёв умел усе магчимости просто вернуть краину назад, у еще больше репрессии и дать отчет знову такую жорсткую руку, і, дарэчы, гэта былі тыя часы, калі шмат хто быў бы цалкам гэтым задаволены. Але ён гэтага не зрабіў. Чаму гэта мы з вами можам тут спрачацца і нават, ну, некія выказваць меркаванні, варажыць? Гэта ягоная адукацыя, гэта ягоная атачэнне, гэта ягоная гуманітарная такая схільнасць душы. Але, як факт, ён гэтага не зрабіў. Ён не патапіў у крыві вось гэтыя парасткі свабод, хаця ўжо бачыў, што адбываецца не тое, што планавалася, не тое, што хацелася, што рэформы, як гэта, дарэчы, часта бывае, прыводзяць не да таго выніку, да якога планавалася. Ён гэтага не зрабіў. І мне падаецца, што ў гэтым сэнсе яму можна падзякаваць.
Ну, а зараз давайце перайдзем да нашых часоў і найперш прыгадаем выслоўе Бернарда Шоу, што адзіны ўрок з гісторыі ў тым, што людзі з яе не робяць ніякіх урокаў. Ну, а мы ўсё ж такі паспрабуем. І вось давайце параўнаем цяперашні час у Беларусі, які адрозніваецца ўсё ж такі ад папярэдніх гадоў, і самы-самы пачатак перабудовы. У Беларусі вызвалілі палітвязняў, у цэнтры Менску адбываюцца мітынгі пратэсту, якія ніхто не разганяе, на БТ з'яўляюцца некія новыя персанажы. Так, зразумела, шмат што застаецца такім жа, як і было. А гэтыя рэчы, якія я пералічыў, ну, можна назваць, як пацёмкінскія вёскі, это, так бы мовіць, там, захад абдурыць, а ўрэшце рэшт умацаваць сістэму, безумоўна, умацаваць сістэму. Але наша з вамі дыскусія паказала, што, ну, і Гарбачоў хацеў умацаваць сістэму, і Гарбачоў, насамрэч, хацеў проста, як бы, адпусціць, крышачку адпусціць мёртвую хватку, якую партыя трымала за горла насельніцтва СССР. Цяперашняя сітуацыя і тагачасная сітуацыя падабенства і адрозненне. Ярослав.
Первое, што прыходзіць в голову, это то, што сістэма всё-такі другая, маштабы разныя. Советский Союз был очень сложно устроенным на самом деле государством, те же союзные республики, собственно говоря, движение к национальной независимости, его же как бы, ну, на первых топорах перехватили вполне себе партийно-хозяйственные элиты позднесоветской эпохи, и большинство, так сказать, республиканских руководителей Компартии стало потом первыми лидерами своих независимых государств. Один из них... товарищ Назарбаев, Нурсултан Абишевич, до сих пор правит своим государством. Беларусь – страна небольшая, система там устроена, насколько я понимаю, более четко, пирамидально, и как бы там вот этих вот меньше возможностей, что называется, каких-то создания каких-то группировок изнутри, которые будут играть на ослабление центральной власти. Это объективно так, потому что, ну, масштабы другие. А другая вещь – это то, что два раза в одну реку нельзя войти, и в любой постсоветской стране общество как бы вот уже пережило тот этап перестройки и того, что пришло потом, распады Советского Союза и постсоветской эпохи, и сами настроения уже другие. На мой взгляд, не может быть в такой степени, по крайней мере, той надежды, того какого-то порыва общественного и того идеализма, который был все-таки на рубеже 80-х-90-х годов. Сейчас все большая часть постсоветских народов, постсоветских людей гораздо более усталые, гораздо более циничные, гораздо менее, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, гораздо менее способные на вот такой реформаторский или даже революционный, в хорошем смысле этого слова, порыв, на какой они все-таки были способны тогда. Сейчас уже кто-то скажет, что люди стали мудрее, научились на ошибках. Я бы не сказал, иногда все-таки цинизм не является синонимом мудрости. Но времена настали другие.
Сергей, в свой час великий француз, так само видоводца, частковый удельник Великой Французской революции Алексис де Токвиль писал, что самый небеспечный час для кепского ураду, коли он полепшается. Так вот, ты не можешь спрацовать этот механизм у Беларуси. И снова же, мы вот казали про Горбачева, мы как бы откидаем задушки мотивы. Мотивы любой нормальной влады, якая, так бы мовить, вменяемая, это умацовать себе. Але яна може нават насуперах своей воли запустить такий процесс, який, так бы мовить, просто ее разбурить. Урешті-решт.
Тут, Юра, ви виключаєте, так звивається за дошки, особистий фактор, так, лідера?
Ну, це як ви хочете, можете включати, можете не включати, так сказати. Це ваша справа.
Ну, мені тяжко порівновувати, скажімо, Горбачова і Лукашенко. Горбачова я вельми слабо особисто веду, але і гэтых ведаў мені, скажімо, хапає, каб зрозуміти, що гэта абсолютно розные особи. Я маю на увазі не масштаб, я маю на увазі... Вось якраз такі, накірунак, вот гэты чалавечны накірунак, пра які я казав і Святлана казала. Юра, у канцы, у сярэдзіне 80-х гадоў, прыгадайце, мы жылі, кожны дзень адкрываліся некія новыя зоны свабоды. Ну, недзе і мы іх прарывалі, адкрывалі, але вось кожны дзень нешта адбывалася.
А так толькі на нашым радыё.
А цяпер мы памятаем, як ішла лібералізацыя ў другой палове 2010 года перад выбарамі, так званымі выбарамі прэзідэнцкімі, памятаем, як яна скончылася гэтым разгонам плошчы. Таксама зараз гаворыць пра нейкую лібералізацыю, і у мене абсолютно нема ніякої упевненості, що Лукашенко за одну ноч гэта все не спыніць. Я ще один вельми важний момент. От тады, у 80-х годах, саправды, у канцы 80-х, ініціатива саправды йшла від Горбачова, у кожным разі від ягонага тачэння, від Яковлева, від Черняєва, ягонага помощника. Ось я не упевнена, що ось... Нават скажу так, я упэўнены, што вось цяперашняя так званая лібералізацыя ідзе не ад Лукашэнкі, а ад некіх дарадцаў. Я не ведаю, хто гэта, Макей, нехта іншы, проста не ведаю. Які яму гаворыць, Александр Григорьевич, давайце мы ім тут немножко паслабленне, а потым мы, так сказаць, заціснем. Адказваючы на ваше пытанне, ці можа неспадзявана нешта здарыцца, ці можа пайсці сістэма ў разнос зусім не так, як плануецца, канешне, абсалютна. Ну, жыццё вогуле ў філасофскім сэнсе, метафізічным, рэч такая, якая залежыць часам ад зусім неспадзяваных. Многія глабальныя рэчы адбываюцца знянацку і вырастаюць з некіх дробязяў. Можа і так здарыцца. Правда, пакуль што я не бачу таких причин, каб ось, гэта так званая лібералізація привела до неких таких, глобальних перемен, демократичних, ось яким разі.
За часи перебудови і після перебудови, все ж таки, наше громадство стало більш сталим таким, і воно відрознюється від того, що було у 80-ті роки. Ось не як ми розмовляли з Сергієм Антонщиком, так само депутатом Верховного Совета, чоловіком, який у свій час означалював акції протесту у тим ліку робочих у Мінську. І я його питалася, ось Сергій, потлумач мені, чому був Совєтський Союз, була Сибір, був моцний КДБ. Тим не менш, люди, ведаючи, з чим це може обернутися, виходили на акцію протесту. Як би то не було, сьогодні у Білорусі система більш м'яка, і в кінці концов, не вийшли в себе у Сибір. Посидиш там, ніде у колонії, правоборонці там про тебе будуть писати, це неприємно, але це не та катастрофа, яка могла відбутися у Совєтському Союзі. І тим не менш люди бояться. И видите, что мне сказал Сергей Антонщик? И он сказал, что тогда была надея. Было у людей для многих просто решение, ну, как полепшить свое житё. Им сдавалось, вот скинем коммунистов, и тогда заживем. И вот за эту идею, мету, люди выходили, люди готовы были менять систему. Сегодня, коли казать про белорусов, у них нема вот такого просто грошения, просто выстя. У головах, у сердцах нема. И тому я не шакаю, что там некие кроки Лукашенко по реформованию системы, коли они, конечно, будут сделаны, приведут до повторения перебудовы. Коли мы найдем некое такое для громадства просто решение, как украинцы нашли европейскую идею, то может быть, но на данный момент я пока не бачу. Все-таки я сильная до того, что история больше не повторяется. И есть еще одно важное отрознение. Все-таки Лукашенко сегодня с этими спробами некой такой политической отлиги, он пробует умацовать свою уладу. Для него это такие шаги вымушенные. А для Михаила Горбачева ягоные кроки были не столько для захования особистой улады, сколько саправды для некого такого реформования системы, для того, чтобы она больше отповедала ну, ситуации по требованиям громадства. И мотивы лидеров, это, на мой погляд, так само вельми и вельми важное отрознение. Тому, широко говоря, я совсем не чакаю, что Лукашенко вольно или невольно может означать перебудову тут у нас в Беларуси.
Вы слухали «Праский акцент». У передаче удельничали шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и оглядальники белорусской и российской службы в «Радио Свобода» Сергей Навумчик и Ярослав Шимов. Вел передачу Юрий Дракохруст.